говорит Радио Свобода. Глава Human Rights Watch. Россия становится соучастницей военных преступлений в Сирии. Исповедь Али Фируза о пытках в Узбекистане, о мыслях в центре временного содержания и о будущем. Сдержанность первой леди Америки. Почему пресса вновь обсуждает Меланию Трамп? Почему из интервью Алексея Серебрякова заметили только слова о хамстве? И разные серии «Больше ада» в программе «Итоги недели Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. В разгар того, что должно было бы быть предвыборной кампании, выдвинувший себя на новый срок президент России Владимир Путин исчез с людских глаз по причине насморка и довольно долго не появлялся. Правда, возместил отсутствие 23 февраля, приняв участие в различных церемониях по случаю государственного праздника. Тем не менее, в либеральном сегменте соцсетей отсутствие Путина заметили и даже осудили, потому как выборы уже близко. Но почему именно он должен участвовать в кампании и быть у всех на виду? Мои коллеги из настоящего времени поговорили о российских выборах с главой международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннетом Ротом.
Мы явно вступаем в так называемый предвыборный процесс. Я говорю «так называемый», потому что никакой серьезной оппозиции нет. Человек, который действительно вызывает наибольший интерес помимо Путина, это Навальный. И, конечно, все было подстроено так, чтобы отстранить его от участия в кампании. Так что создалась ситуация, когда серьезных оппозиционных кандидатов нет, основные средства информации под контролем государства, и остается только небольшая горстка тех, кто может независимо что-то делать. Когда люди пытаются организовать демонстрацию или что-то в этом роде против Путина, их зачастую арестовывают. А когда кто-то говорит: «Да это полный фарс, зачем притворяться, что это выборы? Давайте просто назовем это само назначением», людей сажают за это в тюрьму. Потому что Путин хочет, чтобы его короновали, хочет, чтобы люди показали, что они за него, но он чувствует себя слишком неуверенно, чтобы допустить реальный выбор. Для меня странно, что Путин хочет казаться крутым парнем, бегает с голым торсом, участвуя в спортивных мероприятиях, но он боится российского народа. Он боится дать людям свободу выбора. Он боится свободных дебатов с реальным оппозиционным кандидатом, после которых надо предоставить людям выбор. Так что для меня он не сильный лидер. Он запуганный лидер, человек, который изо всех сил цепляется за власть и даже не хочет дать российскому народу свободу выбрать, должен ли он продолжать быть президентом или нет.
Это самое тревожное, что происходит сейчас в России.
Я вижу, как Россия катится вниз. Сейчас, на мой взгляд, ситуация самая худшая за годы, прошедшие после распада Советского Союза. Был период относительной свободы, относительной либерализации, расцветало гражданское общество, была свобода прессы. Многие годы страна развивалась в положительном направлении, но в последние годы начался обратный процесс, и с приближающимися выборами этот процесс вспять стал более интенсивным, ускорился.
В какой области в первую очередь?
Любая область деятельности, где может быть организованная политическая оппозиция Путину, подавляется. Люди могут обсуждать проблемы у себя дома, в своем кругу, никого это не волнует. Люди могут обмениваться электронными посланиями с друзьями, это тоже никого не волнует. Но если вы попробуете действовать организованно, если вы выйдете на демонстрацию, если вы попробуете создать серьезную медиакомпанию, которая будет публиковать информацию с критикой правительства, вас немедленно прижмут. И если у вас хватит смелости выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах и получить значительную поддержку населения, то найдут способ, чтобы вы не смогли участвовать в кампании. Именно это и произошло с Навальным.
Напомню, вы слушаете интервью с главой Human Rights Watch Кеннетом Ротом. Еще о выборах. Мы спросили прохожих на улицах Москвы, почему Владимир Путин не публикует свою предвыборную платформу. Вот что они ответили.
Уверен во всем, я думаю. Ну а что, я не знаю, что ему еще можно предложить, о чем мы не знаем.
Ну, наверное, он очень уверен в себе.
Ну, честно говоря, я как бы не отслеживал этот вариант. Ну, знаете, я так думаю, что где-то у него в душе, как бы, ну, как ни странно, в голове где-то она сложена. И сложена неплохо, я так думаю.
Не додумал что-то. Его команда не сработала. Я так думаю. Потому что если у него хорошие помощники, они должны были ему подсказать, что Владимир Владимирович, только все-таки обрати внимание, народ, ты ропщик. Все же говорят, где твоя программа? Грудинин наступает, есть программа. Явлинский говорит, знаю, как построить дальнейшую жизнь. И так далее, и так далее. Ну, я не говорю там, как я, Собчак. Ну, она просто пиарится, это все совершенно понятно.
Я так думаю, что у нас только президент давно, что, наверное, его программа так и будет продолжаться.
Ну, потому что мы ее все знаем уже. Но он же у нас не новый. Поэтому я так думаю, что за это. И все мы будем голосовать за него.
Я не знаю. Ему не надо, наверное.
А вам интересно было что?
Мне все равно вообще. Я не вижу конкурента для Путина просто поэтому. И, в принципе, Путин не считаю, что он хороший президент.
Да он так все показывает. Свою программу, что он сделает, что он сделал. Поэтому, я думаю, неинтересно. Так, для справки, я голосовать за него не буду.
У него есть предвыборная программа, у него есть позиция гражданская русская, у него все есть.
Вы знаете, вот она. Вокруг что ее считать? Все, что происходит, наверное, это она и есть. Прекрасная программа.
Я как-то не задумывалась.
А я так считаю, что этой программы вообще не было. Изначально. Никогда. С первого дня его правления.
Зачем она ему? Он же диктатор. Какая же может быть у диктатора программа? Кроме как, что я и есть программа.
С прохожими на улицах Москвы беседовала Елена Поляковская. Вернусь к разговору с Кеннетом Ротом. Как вы оцениваете действия России в отношении конфликта на востоке Украины в настоящий момент?
Что касается Востока Украины и конфликта, в котором участвуют с одной стороны украинские вооруженные силы, а с другой — силы под покровительством России, то у нас он по-прежнему вызывает серьезное беспокойство. Недавно прошел обмен пленными, и это очень хорошо. Но в целом Минские соглашения не выполняются. Мы не видим, чтобы тяжелая техника выводилась с передовых позиций и подальше от населенных пунктов. Никакого прекращения огня нет. Люди, которым надо пересечь линию разграничения, вынуждены подолгу ждать в тяжелых условиях. В той части, которая не подконтрольна правительству, царствует безнаказанность. Людей арестовывают, пытают, люди исчезают. Но этим грешит иногда и правительство страны. Так что эта территория стала зоной, где не действует закон. Это очень тревожно, и это чудовищно для людей, которые там живут. А еще один вопрос, о котором мы пока с вами не говорили, это Крым. Россия заявляет, что все местное население в восторге от того, что Крым находится под российским контролем. Но при этом речь не идет о крымских татарах, которые подвергаются гонениям, которых сажают в тюрьмы. Так что фактически произошла оккупация части Украины, но возможности проявить несогласие с этим нет. И нет общественной дискуссии о природе или самом факте этой оккупации.
Россия заблокировала в ООН резолюцию о прекращении огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи мирному населению в Сирии. Оно находится в страшном положении, страдая и от бомбардировок правительственной авиации, и от экстремистов.
Конечно, все стороны конфликта нарушают законы войны и даже совершают военные преступления. Но абсолютное большинство преступлений было совершено силами, поддерживающими Асада. Если вы посмотрите на статистику, собранную сетью сирийских правозащитных организаций, а это, пожалуй, самый надежный источник информации, 92-93% смертей среди гражданского населения произошло в результате нападений сил Асада. И причина состоит в том, что в соответствии с Женевскими конвенциями, в соответствии с законами войны, армия может стрелять в вооруженного противника, но не в гражданское население. Правительство Асада преднамеренно расстреливало гражданское население, которое живет в районах под контролем оппозиции, а также больницы, рынки, различные гражданские объекты. А Россия сейчас играет важную роль, предоставляя политическое прикрытие и порой объединяя усилия с сирийской армией в атаках на больницы и другие гражданские объекты. Два самых опасных района в Сирии сейчас — это Восточная Гута, где живет около 400 тысяч человек. Это район в 10 километрах к востоку от Дамаска. Восточная Гута в полной блокаде, а это значит, что в разгар зимы там нет еды, нет медикаментов, и их днем и ночью подвергают бомбардировкам с сирийских и российских самолетов. Вторая зона — это провинция Идлиб на северо-западе. Она не находится в блокаде, потому что граничит с Турцией. Но там живет около 2 миллионов человек. и они являются преднамеренной мишенью сил Асада. Так почему существует кризис с сирийскими беженцами? Почему около 5 миллионов сирийцев покинули страну? Потому что гражданское население является преднамеренной мишенью в этой войне. Это явное нарушение правил войны, это военное преступление. Но правительство Путина поддерживает это, а не пытается остановить.
Но ведь и ИГИЛ совершала в этом конфликте чудовищные преступления против человечности.
ИГИЛ, исламское государство, был абсолютно ужасной силой. Они совершали массовые убийства, но их практически полностью разгромили. С практической точки зрения ИГИЛ больше не существует. Он больше не контролирует в Сирии какие-то более или менее значительные территории. В Идлибе есть группа, которая считается родственной Аль-Каиде, и некоторые боевики этой группы напрямую связывают себя с Аль-Каидой. У Human Rights Watch нет никаких возражений против того, чтобы с этими боевиками велась война. Это вооруженные группы, и сирийская, и российская военная авиация, конечно, может бомбить их. Но не надо бомбить гражданское население. Нельзя бомбить мирных жителей просто из-за того, что они живут в той же провинции, где находятся члены Аль-Каиды. А именно в этом и заключается сейчас сирийская стратегия. Это неприкрытое военное преступление. У России есть все возможности остановить это. Асад бы сегодня не выжил, если бы не российская военная помощь. Но вместо того, чтобы использовать этот рычаг давления, и вместо того, чтобы поставить условие, что военная поддержка будет оказана только в том случае, если прекратятся бомбардировки мирного населения, Путин присоединился к Асаду. Путин сказал: «А дайте и мне больницу разбомбить, дайте мне группу мирных жителей». Именно поэтому Россия наложила вето на продолжение расследования применения химического оружия. ООН пыталась выяснить, кто использовал химическое оружие. Они нашли серьезные подтверждения тому, что сирийские правительственные вооруженные силы использовали бомбы с зарином и нервно-паралитическим газом в городе Хан-Шейхун в апреле прошлого года. России не понравились результаты расследования, она остановила само расследование. Это политическое прикрытие и эта активная военная поддержка делают Россию соучастницей этих военных преступлений. А Россия должна делать обратное. Если Россия выступает за благополучие в мире, она должна прекратить эти зверства. А она, наоборот, например, блокируя расследование использования химического оружия, посылает сигнал: использовать химическое оружие можно, потому что мы все равно не допустим расследования его применения. То есть Россия подрывает международную норму, конвенцию против использования химического оружия. А это представляет опасность для всех нас.
Говорил глава международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот. Радио «Свобода». Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Гражданин Узбекистана, журналист «Новой газеты» Али Фирус получил убежище в Германии. Полгода общественной кампании «Борьба за свободу передвижения», а может быть и за жизнь Фируза, принесли результат. Российские власти пересмотрели решение о его депортации в Ташкент. На родине, по убеждению Фируза, ему грозили тюрьма, пытки, вероятно, смерть. С ним встретилась моя коллега Наталья Кондрашова.
Так как вы вернулись в Узбекистан в 2008 году, с вами как раз-таки и произошла эта история с узбекскими правоохранительными органами. Как это происходило? Что они делали?
Ну, это было обычное утро, и когда в Казани учился, я еще женился, и вот я вернулся в Узбекистан с супругой, ну, сейчас уже бывшая супруга. Мы были дома, отчим, там супруга, я, и мы где-то часов 10 утра пришли сотрудники полиции и, ну, сказали, там, проверка документов. Вот, там проверили документы. И, ну, попросили, типа, поехали с нами там в паспортный стол, а, ну, где я жил, вот от этого дома паспортный стол находится, ну, совсем недалеко, ну, там пешком минут 15 где-то вот. Пошли там, просто напишешь заявление о том, что, как бы, ты отвечаешь за пребывание своей супруги в Узбекистане, а моя бывшая супруга, она гражданка Киргизии была. Ну, я сказал то, что можно я там попозже приду и так далее. Они очень сильно настояли, вошли в дом, сразу забрали меня. То есть, ну, я первые минуты, я как бы... Я чувствовал, что что-то не так происходит. Ну, как бы в Узбекистане очень много разных законов, разных таких вот приказов. И поэтому, думаю, наверное, какой-то новый очередной приказ. И, скажу, там, напишу заявление и, уйду. Вот. А потом они меня посадили в машину. И там, когда посадили машину, один из них позвонил и сказал, что мы его взяли, куда нам отвезти. Тогда я уже понял, что что-то другое происходит и что-то странное. Мне было очень страшно.
Как долго длилось ваше с ними общение?
Машина выехала. А машина поехала не в сторону паспортного стола, а вообще в другую сторону. В итоге они меня отвезли совсем в другой город и в другое здание. И я когда начал паниковать и у них расспрашивать, что случилось, почему они меня везут, они несколько раз там ударили. На мои вопросы отвечали вопросом, что ты натворил. А я что я натворил? Я ничего не делал. Они сказали, что ты учился в Российском исламском университете. Потом там разные побои были, и там уже встретили другие люди. И до позднего вечера, до темноты, был там допрос.
К вам применяли какое-то физическое насилие?
Да.
Это были сотрудники узбекских спецслужб или правоохранительных органов?
Нет, спецслужб.
Службы.
Да.
У вас есть предположение, почему они именно на вас обратили внимание? Только из-за вашего обучения в университете?
И тогда, и сейчас я постоянно думаю, почему именно я, почему именно так. И я сам себе тоже до конца не понимаю. Но когда я вот общался с другими беженцами, там вообще с другими людьми, которые живут в Узбекистане, есть довольно распространенная практика людей под разными предлогами там, пытаются завербовать, да, чтобы лучше контролировать своих граждан. И, возможно, то, что я был мусульманином, и то, что я учился на тот момент там в исламском университете, и, возможно, это была причиной того, что они заинтересовались и хотели именно завербовать.
Что вы знаете об узбекской тюремной системе? Она с чем-то схожа с российской, где применяются пытки, где распространена коррупция? Они отличаются или это одинаково?
В Узбекистане в тюрьмах довольно, там применяются пытки. Я всегда думал что я знал. Я знал некоторых людей, знал, в моем городе был один человек, который в центральной улице зарезал свою сестру, при всех. Его посадили, там приговорили. Он там отсидел 3 года. Потом он там заплатил деньги и вышел. Я знаю людей, журналистов, правозащитников, людей, которые соблюдали религию. И, как я считаю, эти дела были сфабрикованы. Их посадили на 10 лет, кого-то на 15 лет, кого-то на 8 лет. Да.
За их журналистскую деятельность?
Да, да. За их инакомыслие. То есть за то, что они не соглашаются с политикой государства. И в этих случаях их совершенно невозможно спасти. То есть их нельзя выкупить. Допустим, если ты сбил кого-то, убил, либо украл, какое-то такое преступление совершил, то там можно откупиться легко, через коррупцию, найти связи, деньги. То есть это все можно сделать. А если подпадаешь под категорию политические, независимо кто ты, то совершенно невозможно откупиться. И я в ходе своей журналистской деятельности тоже довольно часто общался с правозащитниками, которые оттуда эмигрировали, общался с людьми, чьих родственников, брата, сестру, убили в этих тюрьмах.
Какие пытки они применяют? Что они делают? Как часто это происходит? И применяют они ли только к политическим заключенным, или это вообще распространенная практика для любых?
Для меня очень трудно об этих пытках рассказывать, потому что эти пытки, это какой-то остаток средневековья, ну, дикого средневековья, да, но то, что там ногти людям выдергивают, там, тыкают по, там, иголкой, там, в пальцы, ну, избивают, кипятком обливают, подвешивают. Я слышал случай, там, изнасилования дубинкой.
Вы взяли себе творческий псевдоним. А расскажите, почему вы изменили имя?
Ну, мне имя мое, ну, там, Худаберди, ну, как-то с детства для меня, ну, немного не нравилось. И в России, когда в школе учился, тоже разные там клички были у меня вот на основе этого имени, и поэтому немного трудно было. У меня всегда было желание изменить свое имя. И когда я, ну, решил то, что я вот журналисткой буду заниматься еще в 2010 году, я понял то, что, ну, Нурматов Худаберди, это, ну, немного сложно, и как-то мне очень хотелось, чтобы что-нибудь такое вот короткое, звучащее вот имя было. Вот. Я очень долго думал, и, ну, и я выбрал вот именно имя Али и псевдоним Фирус. Фирус с персидского языка как бирюзовый, переводится бирюзовый. Мне просто любимый цвет бирюзовый, поэтому и имя Али. Ну, я думал, ну, в какой-то момент были у меня там мысли, типа Алекс там какой-то, то есть вот именно европейское, что-нибудь такое. Потом думаю, ну, боже, да, культура это мое, да, ну, по внешности, по происхождению, как бы, ну, будет для читателей как-то очень странно, то есть человек, который родился в Узбекистане, там, отец там таджик, и Алекс там, то есть, ну, как-то мне кажется, ну, какое-то, ну, несовпадание, и поэтому я решил, ну, Али и Фирус.
Давайте мы перенесемся снова на август 2017 года, тот день, когда вас задержали. Вы шли с занятий по музыке, и к вам подошли сотрудники правоохранительных органов, чтобы проверить ваши документы. Тогда я смотрела вашу видеозапись в Фейсбуке, что вы там говорили. Вы могли тогда представить, что ваше дело настолько затянется, это будет так долго?
Нет, я как бы... Я шел на занятия по музыке, и вот у здания музыкальной школы стояла полицейская машина припаркованная. И двое сотрудников полиции, ну, рядом с машиной стояли и проверяли документы у прохожих людей. Там проверили кого-то человека. И я как раз, ну, вышел из переулка и начал идти в сторону музыкальной школы. И для меня было странно то, что эти люди, которые проверяют документы у одного человека, они ему резко отдают и говорят, вон он, и подбегают ко мне.
То есть вас поджидали?
Да, и подбегают ко мне и настойчиво там просят документы. Я показываю там все документы, там справку о том, что как бы я подал там иск, то, что это все легально. Они говорят то, что нет, ну, мы тебя должны отвезти вот для установления личности.
Во время судебного заседания вы попытались совершить самоубийство. Приставы вас, к счастью, спасли. Почему вы пошли на такой шаг? Неужели вы в тот момент не верили, что все может быть благополучно?
Ну, решение суда было так, то, что выдворить за пределы Российской Федерации, выдворить в Узбекистан. Я не хочу возвращаться в Узбекистан. И как бы я до сих пор и тогда был уверен, и сейчас тоже я в Узбекистан живым не вернусь. То есть я лучше умру. То есть я считаю, помучиться полчаса и умереть, чем мучиться бесконечно, ну, когда будут тебя пытать. То есть, ну, эти пытки, они такие, то, что человека не сразу человек от этих пыток умирает. То есть они пытают, причиняют боль до определенного момента, человек сколько может выдержать. Потом они немного отходят, дают немного восстановиться, потом заново пытают. Да? То есть, и это так вот бесконечно может длиться, да? Пока человек сам себя либо, ну, не убьет, либо не выдержит эти пытки и не умрет.
С журналистом Али Фирузом беседовала моя коллега Наталья Кондрашова. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». На этой неделе вновь оживилась дискуссия вокруг первой леди США. Первый пик был в конце января, когда Мелания Трамп неожиданно не поехала с президентом США на форум в Давосе. Отношения внутри первой пары государства стали обсуждаться довольно громко, причем серьезными изданиями, а отнюдь не желтой прессой. Какой характер приобретает эта дискуссия сейчас? Вопрос моему коллеге в Америке Владимиру Абаринову.
Мне кажется, что мы не можем и не должны судить о том, что происходит в жилой половине Белого дома, тем более в спальне, в президентской семье. Это, мне кажется, такое пошлое, недостойное занятие. Но публичная линия поведения первой леди, ее можно и нужно обсуждать. Вот это мы сейчас и сделаем. Здесь надо сказать, может быть, не все это знают, что первая леди – это не должность. Она не исполняет никаких официальных обязанностей и не получает зарплату. У нее есть только протокольная функция – сопровождать мужа и быть, так сказать, хозяйкой Белого дома. Но, правда, вот примерно в середине 20 века этого стало мало. Первая леди стала брать на себя дополнительное какое-то занятие, общественную нагрузку, так сказать. У каждой из них был какой-то социальный проект. Там Мишель Обама пропагандировал здоровый образ жизни и так далее. У Мелании Трамп как-то с этой общественной ролью не заладилось. Она выступила была в защиту женщин от домашнего насилия, потом в защиту детей от школьной травли и от травли в интернете, да, кибербуллинга. Но оба эти вопроса или вообще отсутствуют в повестке дня президента Трампа, или находятся где-то на далекой периферии этой повестки. И даже, как мы узнали недавно, на днях Госдепартамент в очередном докладе о правах человека в мире сильно сократил раздел о правах женщин. Вот что касается протокольной роли, то и здесь, получается, не все в порядке. На церемонии инаугурации и на инаугурационном балу она настолько скованно держалась. И это очень странно для бывшей модели, которая должна была привыкнуть и к подиуму, и к софитам. До такой степени странно, что на следующий день, как мы знаем, состоялся марш женщин в Вашингтоне, и некоторые из его участниц несли плакат: «Мелания, если тебе нужна помощь, мигни два раза». Ну, понятно, это шутка. Но она почти полгода не переезжала в Вашингтон под тем предлогом, что сыну надо дать закончить учебный год. Потом все стали вглядываться в язык жестов. Оттолкнула она руку президента или нам показалось? Но вот в середине января, после того, как появилось сообщение о предполагаемой интимной связи Трампа с порнозвездой, да еще в тот момент, когда Мелания была на сносях, вот тут уже все сомнения отпали. Да, первая леди стала манкировать своими протокольными обязанностями. Она не поехала в Давос, она вообще перестала появляться с президентом на публике и так с тех пор и не появляется, хотя в одиночестве появляется. Она как-то демонстративно дистанцировалась от него. И вот, наконец, ее появление на традиционном таком торжественном мероприятии, выступление президента в Конгрессе с посланием о положении страны. Это действительно крупнейшее и очень торжественно обставленное событие. Ее появление стало сенсацией. И в нем многие увидели политическое заявление, политический манифест. Во-первых, в нарушении традиции она приехала в Конгресс отдельно от мужа. Во-вторых, она вошла в ложу в белом брючном костюме, как такой ангел белоснежный в море черных похоронных пиджаков членов Конгресса. Это видно на фотографиях и на видеозаписи. В-третьих, она сияла улыбкой. Улыбки на ее лице никто давно не видел. Ей устроили овацию, причем стоя. Так это было эффектно. Но белый костюм – это цвет и, так сказать, униформа движения МИТУ, движения против сексуальных домогательств, движения современного феминизма. Мелания не может встать в ряды этого движения, потому что оно антитрампистское. С самого начала было. И вот она как будто нашла способ присоединиться к этому движению. Еще раз повторяю, что происходит в семье президентской – не наше дело. Это их частная жизнь. Но, кстати, вот важный результат этой линии поведения и этого аномального поведения – рейтинг первой леди на 7 процентных пунктов выше рейтинга президента.
Владимир, ну, я понимаю, что мы не можем, естественно, и не должны копаться в личной жизни президента, но, тем не менее, вот на фоне такого высокого рейтинга первой леди вдруг приходит информация, это последняя информация о том, что ее родители, а она родом из Словении, получили вид на жительство в Соединенных Штатах. Как к этому отнеслись комментаторы? Ведь это в какой-то степени противоречит заявленной политике Дональда Дональда Трампа в отношении иммиграции.
Более того, ведь Мелания Трамп давно уже, в 2006 году, в 2005 году она вышла замуж за Трампа, а в 2006 она получила уже гражданство. Вид на жительство у нее был с 98-го, кажется, года. И более того, есть такая информация, до сих пор не опровергнутая, что она стала работать моделью в США, не имея рабочей визы. То есть это тоже нарушение иммиграционного законодательства. Но в данном случае с родителями, конечно, никакого нарушения нет. Она, как гражданин США, имеет полное право подать прошение о грин-карте для родителей. Родители у нее пожилые люди, и они уже довольно давно появляются на каких-то мероприятиях в Белом доме, летают президентским самолетом и так далее. Но, конечно, это противоречит принципам президентской иммиграционной реформы. Он за то, чтобы запретить вот эту родственную иммиграцию, которая называется chain immigration по-английски, то есть иммиграция по цепочке, да, все новые и новые родственники приезжают, и оставить такое право только для супругов, да, для мужа или жены, или для детей моложе 21 года. И заменить ее так называемой merit immigration, то есть иммиграции по заслугам. Грубо говоря, это те иммигранты, которые нужны Америке, в силу своей профессии, квалификации и так далее. Вот этой политике, конечно, иммиграция родителей Мелании Трамп противоречит, если они получили ее при помощи вот этой родственной иммиграции, что, скорее всего, представители Мелании Трамп не говорят, по какой линии они иммигрировали, какой у них статус. Но ничего нелегального и незаконного в этом, конечно, нет. И я думаю, что вряд ли это может рассматриваться как такое тоже, значит, политическое заявление Мелании Трамп. Скорее всего, это просто самый удобный, самый нормальный способ переехать. Но это, конечно, двойной стандарт, когда политика провозглашается одна, а практика ей противоречит.
Спасибо, мы беседовали с Владимиром Абариновым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». С вами Ирина Лагунина. Социальные сети жили своей жизнью, обсуждали в основном вопрос о хамстве, назовем это условно так, хотя речь идет, конечно, об интервью актера Алексея Серебрякова об иммиграции, детях и законе подлецов, так озаглавил его Вдудь, и представил его Алексей Серебряков, большой русский актер. Обзор подготовила Алена Пономарева.
YouTube-канал Юрия Дудя во второй раз за месяц дает повод для масштабного спора в соцсетях. В начале февраля комментаторы активно обсуждали интервью с кандидатом в президенты Павлом Грудининым, а на этот раз в центре внимания оказался Алексей Серебряков, актер, которого россияне знают по фильмам «Левиафан» и «Груз-200». На 6-й минуте часового интервью Серебряков сформулировал русскую национальную идею, так что многие остались этим крайне недовольны.
Я думаю, что если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, много элементов 90-х годов вы увидите. Так или иначе, до сих пор незнание, несообразительность, непредприимчивость, недостоинство не являются прерогативой национальной идеи. Национальной идеей является сила, наглость и хамство.
За эти слова на Серебрякова немедленно набросились патриоты. В лице режиссеров Бортко и Кончаловского, коллег по актерскому цеху Пореченкова и Панкратова-Черного, главы Мосфильма Карена Шахназарова и других деятелей культуры, включая почему-то Катю Лель. В сети на возмущенные возгласы патриотической общественности отреагировали резкой критикой в ее адрес. Твиттер Витаускас.
Режиссер Бортко усомнился в умственных способностях актера Алексея Серебрякова и назвал его подловатым. Напомню, это тот самый Бортко, у которого хватило ума лишь на то, чтобы без зазрения совести покадрово содрать собачье сердце с итальянского фильма 1976 года.
Леонид Павлючек.
Ну ладно там, Шахназаров, Бортко, они твердокаменные большевики-путинисты. Последний в пылу верноподданничества даже от своего лучшего фильма «Собачье сердце» отрекся. Но к хору осуждающих зачем-то примкнул и Андрей Кончаловский. С каких это пор Андрей Сергеевич стал моралистом и записным патриотом? Я же еще не в маразме и хорошо помню его статьи, в которых он костерил Россию, русский характер, на чем свет стоит. Теперь Кончаловский записался в защитники власти и русского народа. Почему вдруг? Да все очень просто. Раньше он был равноудален от Кремля, вот и позволял себе говорить то, что думает. Нынче его приблизили, и он сразу стал апологетом Путина и лучшим другом министра Мединского. Зато теперь говорит только то, чего от него ждут в Кремле.
Ольга Романова. Полезла в новости, а там певица Катя Лель, проект человека, который был известен как Саша Жопа, комментирует духовность русского народа. Я думаю, что все имеют право на комментарий, но не всех экспертов по духовности цитируют госагентство. Другие сетевые комментаторы предпочли солидаризироваться с критиками актера. Жизнью в Канаде и работой на Россию Серебрякова не попрекнул только ленивый. Телеграм-канал Акити Лоб.
Что мы узнаем про Серебрякова из интервью Дудя? Дает взятки гаишникам, всерьез считает, что «Доктор Рихтер» — это сильная актерская работа, гордится финалом сериала «Бандитский Петербург», не смог жить в Канаде из-за дорогой медицины, увел чужую жену из семьи, любит ледяную водочку под хороший закусон, снялся в главной роли в экранизации приключенческого романа Мединского. Денег в итоге не получил. А быдло и ватник все равно ты.
Павел Пряников.
Посмотрел интервью актера Серебрякова у Дудя. Многие возмущались высказыванием Серебрякова про Россию, национальная идея хамства, ленивый народ и тому подобное. А я увидел немного другое. Жена и дети Серебрякова – граждане Канады, у него самого, видимо, ПМЖ. Семья живет там, актер не устает нахваливать Канаду, противопоставляя ее лапотной России. Но при этом деньги зарабатывает в России, на тех самых хамах и лентяях. Съемочный день у него 300-400 тысяч рублей стоит. Летает он сюда за деньгами. Его образ жизни и отношение к России типичны для нашей элитки. Заколачивать деньги здесь, а жить на Западе. Вероятно, нет ничего в этом плохого, многие в мире так живут. Но лишь немногие кусают дающую руку. Ненавидеть страну, людей там живущих и выкачивать отсюда деньги. У Серебрякова это сотни тысяч долларов в год. У какого-нибудь чинуши миллионы и десятки миллионов. У Абрамовича миллиарды. Но разница между ними всеми никакой.
Егор Холмогоров.
Почему просто нельзя переехать в Канаду? Почему это обязательно нужно оправдать перед собой и другими? Сиди себе у озера Онтарио, лови рыбу и забудь ты про Россию эту. Но почему-то российский либеральный интеллигент не чувствует себя нормально на Западе до того момента, пока в Россию публично не плюнул. Так что успокойтесь, это Серебряков не про нас и нашу Россию, а про себя и Запад. Без игры в верблюда человек просто не чувствует себя по-настоящему выбравшим свободу.
Но большинство комментаторов считают, что компания, развернувшаяся в ответ на слова Серебрякова, только подтверждает его правоту. Ждан Тихонов.
«Как же он посмел обвинить русский народ в хамстве и наглости?» — сказал русский народ и привычно достал биту.
Твиттер «Экономика РФ».
В ответ на слова Серебрякова о том, что национальная русская идея – это наглость, сила и хамство, принято решение хамить и угрожать расправой.
Александр Филиппов.
Деятели культуры должны, конечно, написать письмо актеру. Начать его надо словами «слышь, козел», а закончить так «хамство, блин, не характерно для русской культуры. Кто думает иначе, идет в жопу».
Владимир Осечкин.
Алексей Серебряков честно сказал то, о чем многие думают. Сказал правду. Реакция агентов администрации президента и их истериков СМИ это подтвердили.
Телеграм-канал «Медиатехнолог».
Но почему все так докопались до Серебрякова? Он ведь во многом прав. Сегодня Россия только по Первому каналу цветет и обгоняет Илона Маска в космической отрасли. Много ли интеллигенции вы найдете в городах средней полосы России? Основная часть населения живет за чертой бедности. И это диктует им правила жизни – наглость, силу, хамство. Именно эти правила позволяют им первыми снимать блин с лопаты, да пожирнее. Первыми заходить к врачу только спросить. Первыми занимать должность, к которой стремились 10 лет, и получать долгожданную прибавку к зарплате в 10 тысяч рублей. А значит, наконец-то слетать не в Турцию, а в Тай, как соседи Петровы. А за стенкой у соседей Петровых в это же время Ванька-то смог, а ты ничтожество. Все сидишь, в носу колупаешь. У Серебрякова хотя бы хватило смелости сказать правду. Может, он и есть наша настоящая патриотическая интеллигенция, а не Катя Лель и ей подобные.
Ефим Шифрин.
Леша Серебряков – ум, честь и совесть нашего местами безмозглого, бесчестного и довольно бессовестного времени. Правда может быть угловатой, особенно когда усталость и запальчивость диктуют резкие и ранящие формулировки. Но и рисовать овалы в возрасте, когда лукавить или лгать стыдно, ему тоже уже незачем.
Есть и мнение, что при другой власти такая русская национальная идея не расцвела бы настолько пышным цветом. Александр Рыклин.
Национальной идеей являются сила, наглость и хамство. Алексей Серебряков. Ну зачем же он так? Явно же не полный список. А идиотизм, мстительность, безответственность, инфантилизм, мракобесие, невеженство, ханжество. Это все про народы Океании, что ли? Подобные черты, разумеется, у всех присутствуют. Просто нынешняя российская власть делает все возможное, чтобы поднимать эту муть со дна народного сознания на поверхность, делает их базовыми и основополагающими. И давайте честно признаемся, на поприще отравления общественной атмосферы Кремль добился впечатляющих успехов.
Олег Козырев.
Я бы все же уточнил Серебрякова. Сила, наглость и хамство являются национальной идеей Путина и жалкой кучки его крикливых сторонников. Надеюсь, 18 марта такой взгляд на национальную идею будет отвергнут большинством.
Многих поразило, что патриоты настолько дружно набросились на Серебрякова, как если бы он лично был виноват во всех бедах русского народа. Дмитрий Гудков.
Я понимаю, что на носу выборы, и нужно срочно найти врага. Почему бы не актера Серебрякова? Какие выборы, в конце концов, такие и враги? Но вам не кажется, что вы сами дико смешны? Не сильны, не наглы, а жалки. Это ведь обычная полемическая фраза в духе Герцена или Щедрина. В ответ же термоядерный удар пропаганды. Значит, попало в больное место, значит, вы все опровергатели на самом деле живете именно в такой России, где сила, наглость и хамство? Орете друг на друга в телевизоре, отжимаете землю у соседей, бьете несогласных по подворотням и в итоге выбираете Путина. На зеркало нече пенять, коли рожа крива. Узнали цитатку или подсказать? Впрочем, можете и фан-визина запретить немца растреклятого. Но у меня Россия другая. Я и с Серебряковым не согласен, и уж тем более с вами. А развязанная травля – это отвратительно в любом случае.
Дмитрий Гудков.
У России сегодня два смертельных врага – Серебренников и Серебряков. Один разворовал все деньги, выделенные на культуру, и остался только на самом донышке, на пару Михалковых и одного Мединского. А другой нас так глубоко оскорбил, что Государственная Дума упала от возмущения в обморок всем списочным составом, и Россия теперь лежит беззащитная. Бери кого хочешь. Одна надежда на Путина, но он на бюллетене. Даже не знаю, что делать.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. Итак, тема про хамство была не только главной в обсуждении в соцсетях, но и на экране. Мы беседуем с телекритиком Славой Тарущиной. Слава, итак, про хамство.
Ну, это не только про хамство. Хамство только одна третья часть этой новой национальной идеи, которую взяли на вооружение наши патриоты, потому что с ней так легко бороться. Значит, что сразу бросается в глаза? Я была одной из тех, кто посмотрел и прослушал это интервью, данное Алексеем Серебряковым, Юрием Дудем, от начала до конца, не по долгу службы. По долгу службы мне достаточно 10 минут, и дальше я уже делаю выводы. Мне показалось, что это очень был интересный разговор, разговор очень тонкого, очень страдающего человека, который по-настоящему любит свою родину, без вот этого барабанного боя. И там была настолько точная интонация, вот передавающая оттенки этой любви, и такая горечь, и вот эти вот какие-то чаадаевские нотки в голосе, мне это показалось очень важным. Поэтому даже такой закаленный телезритель, как я была потрясена, когда вот началось то, что началось, связанное с этой национальной идеей. Ну, стоит ли говорить, что люди не читали и не слушали это интервью? Потому что это вырвано из контекста. Он и назвал это национальной идеей Серебряков, я думаю, только потому, что где-то в мозжечке вот эта вот пропаганда в нем сидит, что любая национальная идея, там, начиная с Уваровского, там, православия, самодержавия, народности, это всегда триада. Он ведь говорил, ему задали вопрос о том, что вот как его роли сыгранные в «Грузии 200» и в «Левиафане», что сейчас это как бы уже анахронизм, что он ответил, да нет, можно выехать из Москвы и увидеть те же 90-е и понять, что вот эта вот та же национальная идея, сотканная силы наглости хамства, она сохранилась. Это была лишь одна фраза. Я думаю, что произошло замещение. Ведь у нас же есть люди, которые работают патриотами. Это такая, я не знаю, платная, не платная, но это уже штатная должность в телевизоре и его окрестностях. Значит, если бы люди дослушали это интервью дальше, там ведь гораздо более серьезные вещи были сказаны. Например, его Дудь спрашивает: скажите, пожалуйста, когда случилась точка невозврата, когда вы решили эмигрировать? И он как-то так очень грустно и тихо сказал: осенью 2011 года, когда случилась рокировка, я решил, что все, вот это конец, дальше не будет ничего. Но, видимо, говорить патриотам, даже если бы они дослушали до конца, о Путине как-то страшновато. Вот на уровне национальной идеи это пожалуйста. В конце передачи обычно Дудь задает такой свой коронный вопрос, ну, так сказать, пародируя некоторым образом Познера: а что вы скажете, когда лично окажетесь перед Путиным? Это был финальный вопрос передачи, на что Серебряков сказал, что даже и говорить-то нечего, мы с ним настолько в параллельной вселенной существуем, что он меня даже не услышит. Ну а все-таки, а что вам не нравится в Путине, вот в его, так сказать, времени? И тут он сказал: мне не нравится 2В. Это воровство и постоянное вранье. То есть это гораздо более сильное, чем то, что вот взяли на вооружение. Но это же не важно. Важно вот отметиться. Причем, знаете, что интересно? Это огромное количество уже передач, огромное количество синхронов. Был вечер у Соловьева по следам событий, посвященный практически весь вот этому событию, потому что о чем бы ни говорили, возвращались все время к Серебрякову. И вот что, знаете, на меня что произвело впечатление, что вот это вот собрание людей абсолютно, ну, так сказать, я бы сказала так мягко, недостоверные. Ведь все в этом хоре осуждающих, почти все это люди, ни раз и ни два изменившие своим каким-то идеалом. И все это под руководством того же Соловьева, который, как мы уже не раз говорили, был чуть ли не главным либералом на отечественном телевидении. Вот эти вот люди, которые меняют себя в угоду, так сказать, политике партии и правительства и изменяют себе, не имеют права говорить о ком-то другом. И в этом хоре меня лично как-то очень удивил господин Кончаловский, потому что уж столько, сколько он говорил вообще, вот пользуясь их терминологией, русофобского о народе, я думаю, что мало кто с ним сравнится. И вдруг он тоже как-то так пожалел Серебрякова, так это похлопал по плечу, сказал, что никому он нигде не нужен. Значит, пикантность вот этого никому он нигде, кроме России, не нужен, потому что дальше-то следует вообще запретить, выгнать, не давать сниматься. Значит, пикантность заключается в том, что буквально несколько дней назад по всем каналам прошло сообщение, что в Лондоне BBC снял сериал о мафии, который прошел гигантским успехом. И как раз главная роль Серебряков. Но об этом, конечно, уже забыли. И я не первый раз уже говорю вначале шутку, а теперь мне кажется, что это уже можно, это предложение мы можно рассматривать всерьез, что нужно учреждать Министерство обиды. Потому что обида – это главный двигатель нашей политики. Причем никто не думает о том, что есть разные обижающиеся. Вот мне, например, на этой неделе, не то чтобы обида как-то мне не свойственна по этому поводу, но мне как-то очень задела программа, такая мирная программа, которая называется «Умницы и умники». Главным героем был Вячеслав Никонов. А эта программа, я поясню нашим слушателям, если кто забыл или не знает, это практически телеверсия конкурса «Поступление в МГИМО». А этот наш такой нешуточный вуз, и те, кто особо отличился, вообще даже без экзаменов туда могут принимать по итогам вот этой вот программы викторины. Так вот, весь выпуск был посвящен Молотову. Главное лицо, второе лицо, значит, Сталинской империи. Ну, во-первых, меня очень задело, что теперь уже пропаганда сталинизма, о которой мы говорим ни разу, ни два, она ведется вообще устами школьников и подростков. Потому что школьники и подростки выучили просто на зубок всю биографию господина Молотова, начиная с того момента, что он, так сказать, у него был неплохой голос, и он пел на приемах у Сталина, и заканчивая встречей с Гитлером. Там очень много всяких нюансов. Но больше всего меня поразил внук, вот сам Никонов, когда ему задали вопрос, что, а как так получилось, что ваш дедушка был там вторым человеком в государстве, а бабушка при этом сидела в лагерях? Вот Никонов, впав в привычное словоблудие, оточенное у того же Соловьева, Он сказал, да, в этом трагизм нашей страны, которая победила в Великой Отечественной войне, которая покорила космос, и дальше вот эти вот, вот привычными штампами. Это он говорит, между прочим, о своей родной бабушке. Значит, кого-то может и это задевать, но это уже другие проблемы, тех задевающие тоже. Есть те задетые, которые остаются в меньшинстве, и они никого, конечно, не волнуют.
Ну, я могу напомнить, что не так давно приблизительно то же самое говорил о своем дедушке Церетели, скульптор. Какие еще слова, темы были центральными на этой неделе?
Еще тоже в наших любимых ток-шоу были темы, которые перетекают из интернета, это теперь все чаще. Там были размещены ролики, предвыборные ролики, которые произвели и в интернете, и за его пределами большое впечатление, так сказать, на электорат. Но я имею в виду, прежде всего, знаменитый ролик, где, ну, такому человеку, похожему на гопника, в главной роли Сергей Бурунов, это замечательный актер, который вот эту вот гопническую стихию, он, что называется, кожей чувствует. Так вот, ему снится сон о том, что вот натовцы у ворот, поэтому призывной возраст будет повышен. Ну, я думаю, не стоит рассказывать, все понимают, о каком ролике речь. Так вот, опять же, к вопросу об обиде, вот удивительно, что только чувствительных либералов задело то, что вот великий, могучий русский народ ассоциируется вот с человеком, с таким, так сказать, представлением о жизни. Потому что он просыпается в ужасе, вот так как вот это вот все случится, Гейна Переверский будет спать в его постели, а в это время выборы пройдут без него. Стало быть, надо бежать на выборы. Вот, в частности, у Норкина было очень бурное обсуждение. Я так поняла, что этот ролик всех устраивает. Ну, опять же, кроме трепетных либералов и интеллигентов, которых Норкина, естественно, не приглашают. И вот это вот такая очень странная вещь мне показалась, но она очень точно отражает сегодняшний день нашего телевидения, и поэтому я думаю, что мы еще увидим не один такой ролик, но на самом деле, вообще, если говорить о компании, раз уж мы свернули на эту тему, я вот уже несколько компаний смотрю прицельно, потому что я пишу все-таки своих профессиональных обязанностей, вот такой тухлятины я не видела никогда, нигде. И все-таки я даже не о том, что Путин как бы совсем не участвует, и его нет, где-то он все-таки мелькает. Но абсолютно неинтересные ролики, абсолютно никакого ажиотажа, никто на вот этих бесконечных ток-шоу их не обсуждает, и там, так сказать, Крушельницкий гораздо важнее, чем все претенденты на трон вместе взяты. И это, конечно, тоже отличительная такая особенность момента. И если говорить о предвыборных каких-то веяниях, их, кстати, очень мало, но одно из них связанное с бессмертной, как казалось, до недавнего времени Екатериной Андреевной, впрочем, она продолжает оставаться бессмертной, но она последние 20 лет вела программу «Время», а сейчас ее убрали. Мотивируется это тем, что новая студия, новые технологии, новая стилистика, что она пока будет выходить на орбиту, а вот Москву взял на себя Кирилл Клейнонов, который там первый заместитель Эрнста. Когда-то, кстати, он тоже вел программу «Время», но достаточно увидеть обновленную студию и, так сказать, манеру ведения Клейнонова, чтобы понять, что вряд ли Екатерина Андреева вернется на Москву. Так вот, ее несколько лет назад хотели уже убрать, ее даже убрали, но якобы ее вернули, потому что попросил за нее Путин. Но сейчас Путину, видимо, настолько не до Андреевой, что вряд ли он попросит вернуть вот эту грандаму отечественного информационного вещания. И я думаю, что это то малое, что зачем есть смысл наблюдать, как будет меняться программа «Время» и почему убрали Андрееву. Ну вот, будем наблюдать за этим, и я думаю, что мы еще к этой теме вернемся. Там, я думаю, будет кое-что интересное.
Спасибо, мы беседовали с телекритиком Славой Тарощиной. На этом выпуск программы «Итоги недели» «Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Ирина Лагумина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы» в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».